Во вторник президент США Барак Обама предложил американцам план повышения энергоэффективности автомобилей. План поддержан 10 крупнейшими американскими автомобилестроительными компаниями, профсоюзами, а также 14 штатами во главе с Калифорнией, выступающими за более жесткие экологические нормы в стране. Для легковых автомобилей цель к 2016 году – потребление бензина 6 литров на 100 километров. Сейчас в среднем по стране потребляется 8,5 литров на 100 километров. При этом американский президент заметил, что у него у самого Ford гибрид. Но ведь настанет такой день, когда нефти в мире не останется. На чем будем тогда ездить? Об энергетике будущего продолжает разговор Валентин Барышников.
Будущая энергетическая революция, отказ от энергетики, основанной на сжигании ископаемого топлива, потребует новых технологий, альтернативных источников энергии. Один из них, термоядерный синтез, не такая уж и новая идея. Еще школьником я слышал слово «токамак», ласкавший слух всякого сторонника технического прогресса и любителя фантастики. Поговорим о нем с главой российского агентства ИТЕР, международного проекта создания реактора термоядерного синтеза, который сейчас строят на юге Франции при участии России, США, ЕС, Японии, Китая, Южной Кореи и Индии. Анатолий Красильников.
Последние 50 лет активно изучается возможность создания управляемой термоядерной реакции на базе уже не деления тяжелых атомов урана, а слияния легких изотопов водорода, дейтерия и трития. При этой реакции также высвобождается колоссальная энергия, и эту энергию можно использовать для того, чтобы тепловые электростанции строить и электрические станции. Плюс, конечно, дейтерий не ограничен в воде Мирового океана, равномерно распределенный по территории Земли. Это значит, что не будет риска ресурсных войн. Второе преимущество – внутренняя безопасность этого реактора. В нем нет возможности физической ситуации, в которой может случиться взрыв. Недостатком является, конечно, колоссальная технологическая и техническая сложность. Во многих случаях эти технологии существенно выше того, что достигнуто сегодня. А с другой стороны, является локомотивом, который движет массу технологий.
А вот мнение скептика, директор Российского центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков.
Это нам обещают уже 50 лет, а то и больше, что смогут наши ученые овладеть этими силами, но пока что, насколько мне известно, существенных каких-то продвижений в том, чтобы мы могли говорить не только о коммерческой технологии, но даже вот о какой-то технологии в научных установках, где им удавалось бы эту плазму удерживать достаточное количество времени, необходимого для того, чтобы выделилась энергия, насколько мне известно, пока что такими успехами наша наука похвастаться пока еще не может, и не знаю, когда сможет. То есть, если это когда-то будет, то, по крайней мере, не раньше, чем через 50 лет.
Вновь слово Анатолию Красильникову.
Когда-то Лев Андреевич Арцимович, который руководил в Советском Союзе термоядерной программой, ему задали вопрос лет 25 назад, когда будет построен первый термоядерный реактор. Он ответил тогда, когда государствам он понадобится. Очень большая заинтересованность в термоядерных электростанциях демонстрируется такими странами, как Китай, у которого большие проблемы с энергоносителями, а экономика растет очень быстро и население очень высокое. Япония, Европейский Союз и очень существенные бюджеты, которые страны затрачивают на термоядерную энергетику.
Попробуем поговорить, собственно, о технологии, хотя это и не просто объяснять по радио, как устроен термоядерный реактор. Задача – заставить соединиться ядра легких атомов. При этой реакции выделяется колоссальная энергия, но для реакции нужны колоссальные же температуры, поэтому она называется термоядерной. Раскаленному газу нельзя дать прикоснуться к поверхности реактора, иначе она тут же испарится, хотя и сделана из самых жироустойчивых материалов, а для этого нужно мощное магнитное поле. Подробнее Анатолий Красильников.
Наиболее продвинутая плазменная конфигурация – это токамак. Предложенная в Советском Союзе в 50-х годах, выглядит как бублик, то есть плазменное образование в виде бублика, окруженное, конечно, вакуумной камерой. Этот бублик имеет характерные размеры в экспериментальном токамаке-реакторе ИТЕР, который сооружается сегодня на юге Франции. Большой радиус 6 метров, а малый радиус 2 метра. Идея токамака, она заключается в том, что в вакуумном объеме делается напуск дейтерия и трития, дальше организовывается пробой электрическим полем, возникает плазма. Магнитное поле удерживает от растекания во все стороны. Плазма долго существует, а материалы первой стенки могут выдерживать потоки тепловые. Магнитное поле не дает плазме непосредственно растекаться на стенке. Если мы говорим о реакторе, то он должен производить больше энергии, чем затрачивается на создание этой плазменной конфигурации. Только в этом случае он и является электростанцией. Нужно, чтобы отношение наработанной энергии к затраченной было выше, по крайней мере, единицы, а на самом деле оно должно быть выше 10, чтобы было экономически целесообразно эксплуатация такой станции. Что касается проекта ИТЭР, который в соответствии с сегодняшним графиком должен получить первую плазму в июле 2018 года, там коэффициент отношения термоядерной мощности, наработанной к мощности, затраченной на создание плазмы, 10. Это первый экспериментальный реактор, который должен продемонстрировать реализуемость термоядерной энергетики с точки зрения получения вот этого Q большого, мы его называем Q большое, это отношение термоядерной мощности к затратам, 10 и может быть выше. Это цель этой установки.
А вот как отозвался о проекте ИТЭР и о других будущих технологиях еще один участник программы, представитель ведомства Европейской комиссии по вопросам энергетики Ферран Тараделос из Пуни.
Ядерный синтез – это огромная надежда в долгосрочной перспективе. Определенно, это источник энергии, которую можно производить в больших количествах из топлива, запасы которого практически бесконечны, при этом без ядерных отходов. Проблема в том, что эти технологии все еще мало разработаны, и мы не ждем появления действующей и конкурентоспособной установки ранее 2050 года. Еврокомиссия инвестирует большие средства в этот проект, но до появления установок ядерного синтеза мы, возможно, должны будем двигаться в сторону четвертого поколения атомных электростанций, которые гораздо безопаснее, гораздо эффективнее используют ядерное топливо и производят очень мало ядерных отходов. Если помечтать немного о том, что будет в энергетике к середине века, то сектор электроэнергии будет все более и более важным, и она будет производиться методами, позволяющими не выбрасывать в атмосферу углекислый газ. Это возобновляемые источники энергии, ядерные технологии, угольные технологии с захватом углекислого газа. Должны произойти огромные изменения в транспортном секторе, которые покончат с зависимостью транспорта от нефти. Это означает распространение электрических и гибридных автомобилей, автомобилей, использующих водород в качестве топлива, или, например, использование синтетического топлива в авиации. Перейдем теперь к строительству зданий, таких, которые не только производят электричество и тепло, в котором сами нуждаются, но также снабжают электричеством и теплом энергосети. В принципе, это означает, что каждое здание станет маленькой электростанцией с интегрированными солнечными панелями, ветряными генераторами, энергоустановками, работающими на биомассе. В этих зданиях будет чрезвычайно эффективно использоваться энергия, благодаря очень хорошей изоляции. Они будут оснащены так называемыми смарт-грид, умными сетями, новым видом электросетей, позволяющих не только поставлять энергию в здание, но и экспортировать ее. И, наконец, произойдет глобальная революция в этой сфере. Идеи, которые мы применяем в Европейском Союзе, будут применяться также в новых экономиках по всему миру.
А вот что думает Игорь Башмаков о новых технологиях и о том, удастся ли им потеснить ископаемое топливо.
А вы знаете, вот в 1860 году, когда началась промышленная добыча нефти Рокфеллером в штате Техас, мне сейчас память не изменяет, доля нефти тоже была мизерной и составляла меньше существенно, чем сегодня составляет доля возобновляемых источников энергии. Но мы знаем, что, например, европейское сообщество уже поставило задачу в 2020 году вырабатывать 20% всей электроэнергии на возобновляемых источниках энергии. То есть они уверены, что они смогут реализовать и решить эту задачу. И я тоже сильно не сомневаюсь, что им это удастся. Но это очень большой перечень наименований. Это и солнечная энергия, есть разные технологии, это ветровая энергия. Но это просто пейзаж сегодня в западноевропейских странах. Как правило, где бы вы ни ехали, вам в окно какой-нибудь ветряк попадет. Это геотермальная энергия, использование подземных источников тепловых. Приливная энергия волн, мини-гидроэлектростанции, ну, очень большой перечень технологий. В конце концов, возобновляемые источники энергии – это различного рода преобразования энергии с солнечного потока на поверхность Земли. Поэтому они являются возобновляемыми, поскольку Солнце, слава Богу, пока что продолжает светить.
Ферран Тараделос из Пуни о новых технологиях.
Ветровая и солнечная энергии – очень зрелые технологии, которые уже конкурентоспособны на рынке и будут еще более конкурентоспособны по двум причинам. Во-первых, благодаря развитию технологий стоимость солнечной и ветряной энергии снижается. Во-вторых, потому что стоимость основного конкурента этих источников, ископаемого топлива, будет, наоборот, расти. Существуют весьма многообещающие технологии, например, концентрирование солнечной энергии. Она применяется на юге Испании. Огромное преимущество концентрирования солнечной энергии заключается в том, что вы можете создавать резерв электричества, нагревая некое вещество, скажем, соль, которое затем может быть использовано в ночное время, в отсутствие солнца, для производства электроэнергии. Технология, которая будет очень существенна для энергетической революции, это технология производства электрокабелей. Создать энергосети, имеющие, если можно так выразиться, интерактивный подход, позволяющий потребителю быть в то же время производителем. Это немного напоминает интернет. Вы получаете информацию, но вы и отправляете информацию. С новыми электросетями вы сможете и получать электроэнергию, и снабжать эти сети электричеством. А для этого мы должны развивать то, что мы называем Smart Grid, умными сетями. Это будет очень важным направлением в будущем.
В беседе о новых технологиях в энергетике принимали участие представитель ведомства Европейской комиссии по вопросам энергетики Ферран Тараделла Саспуни, директор Российского центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков и Анатолий Красильников, руководитель российского агентства ИТЕР, международного проекта создания реактора термоядерного синтеза.
Энергетика будущего. Беседу вел Валентин Барышников. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.